Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим...
об эксперименте Милграма.
У микрофонов Данил Антоненков.
Юлия Быстрицкая.
И Александр Онищук.
Чё ты ржёшь тоже? Ещё не начали ничего.
Юля, как всегда, перед записью. А у нас точно не было этой истории? А может быть была? А если была, то вот я не знаю. Я когда писала, я думала, сомневалась, но написала. А теперь она смеется, потому что...
Это нервный смех.
Да, да.
Я смеюсь, потому что Даня сказал, можно мне наушники потише? Пока ему не сделали потише, я заорала в микрофон. Это же смешно.
Юля, а этого не было на записи, никто не поймет. Мою историю хотя бы люди понять могут. А твою вот к чему она?
Зачем мне смешно? Ладно, сегодня поговорим об эксперименте 20 века.
Юля, не спеши.
Да,
не спеши.
Я заранее извиняюсь, я
не
почему-то
спеши,
как-то
Юля.
Я
Юля,
устала.
Юля, остановись. Да. Отбивочку, пожалуйста.
А, точно.
Теперь, Юля, можно.
И эксперимент Милграм, сегодня поговорим о нем. Это 20 век, и исследование, которое спустя 60 лет уже продолжает вызывать споры среди ученых-философов и обычных людей. Вообще-то, как бы, неправильно так делать с людьми, да. Но, в общем, я сейчас расскажу. Нашему герою Милграму было всего 27 лет. И, кстати, тут, на самом деле, Милграм или Милграм, я, честно говоря, что-то как-то не знаю, вроде так и так, поэтому он будет Милграм для меня.
Хорошо.
Мне так больше нравится. Было всего 27 лет. Он недавно окончил Гарвард, преподавал в Йельском университете и в целом интересовался очень социальной психологией. Угу. Это наука, которая изучает, как окружающие люди влияют на наши собственные решения. Ну, то есть вот он это изучал, потому что, ну, верил в том, что... люди меняются под обстоятельствами других людей. Ну, короче. Вот. И он сформулировал гипотезу. Возможно, дело не в том, что отдельные люди рождаются жестокими. Возможно, что при определенных обстоятельствах большинство из нас способны совершать поступки, которые в другой ситуации для нас же показались бы невозможными. Угу. Как-то сложно пока все, но я объясню. Просто так проверить такую гипотезу просто напрямую, разумеется, нельзя. Ну, как бы никто не станет там просить каких-то добровольцев причинить там настоящий вред каким-то другим людям.
Ну, вот это нацисты все. В лагерях.
Почему он начал этим всем заниматься? Его очень впечатлил момент, когда был там суд в 61-м, по-моему, году. Там судили, значит, какого-то конкретного человека. В общем, неважно, он сделал очень плохое, но он сидел, и по нему не было видно, что он вообще какой-то там злой, или лицо у него какой-то не такой. Абсолютно обычный человек с там с добрым лицом какой-то, который сделал вообще какое-то что-то просто ужасное. И в целом он изучал вот как бы поведение людей, и это его и впечатлило в том числе. Через объявление в газетах жителей города Нью-Хейвен приглашали принять участие в исследовании памяти и обучения. Так это называлось безобидно. Обещали небольшое денежное вознаграждение, а $4.5 по информации, которую я нашла. Это на то время в целом было...
Ок.
Ок, да, ок. Ну, наверное, окей, за пару часов, знаешь, вот, я, может быть, тоже согласилась. На объявление откликали самые разные люди, учителя, продавцы, инженеры, почтальоны, в общем, все-все-все, просто вот как бы обычные люди. Им было от 20 до 60, то есть как бы большой разброс по возрасту. И среди них не проводили какого-то специального отбора. Вот брали всех, кто придет. Именно это было для него принципиально, что он не брал каких-то там, знаешь, там психологов, там еще кто, ну, хоть как-то может быть приближен к этому. То есть просто самые обычные граждане. Каждого участника встречал вежливый экспериментатор в халате. Здравствуйте, проходите, будем просто с карточкой играться с вами, чего вы начинаете, да? И в комнате уже на момент, когда приходил человек с улицы, находился еще один мужчина. Просто взрослый, дружелюбный мужчина. Это был, на самом деле, профессиональный актер. Но доброволец, человек, который приходил, об этом, естественно, не знал, что, ну, вот кто-то тоже пришел. Да. И, значит, экспериментатор объяснял, что исследование посвящено влиянию наказания на способность человека запоминать информацию. То есть один участник должен был стать учителем, а другой учеником. Затем проходила жеребьевка, тоже, как мы понимаем, левая, потому что все наши люди с улицы должны были задавать вопросы. Сейчас я объясняю. Короче, все выглядело абсолютно правдоподобно. Значит, ученика усаживали в соседней комнате, пристегивали к креслу ремнями и прикрепляли к его запястью электрод. Перед этим
актер,
да, обязательно упоминал, что у него есть проблемы с сердцем. Он всем об этом говорит, потому что, в общем, как бы, ну...
И даже пора схватался
за него. Как будто бы это незначительно, да. Но, в общем-то, это было частью сценария. Значит, затем добровольцы подводили к большому прибору. Там было множество переключателей. Под каждым была указана сила тока. Угу. От 15 до 450 вольт. И надписи менялись, естественно. Там слабый удар, там умеренный, сильный, очень сильный. Так. Тебе хана, не нажимай на кнопку, угу. Мы все умрем. Чтобы убедить участника, что устройство настоящее, ему как бы сказали, ну, сядь, проверь.
Попробуем.
Ну, его там 15 там, вольт. Так, как почти крону облизать. Угу. Надеюсь, все облизывали.
Да, все. И попки этих
муравьев. Да. Да. Ну, просто когда крону облизываешь, прикольно током язык бьет.
Да, понимаю.
Ты не пробовал?
Да пробовал я, блин.
Не пробовал, я принесу, попробую. Прикольная тема.
Я пробовал, больше не буду.
И, в общем-то, учитель, это наш человек с улицы, зачитывал пару слов. И, кстати, я когда писала эту историю, вспомнила, что я тоже в такую игру играла с подругой. Но это как бы оказывается эксперимент, я этого не знала. Короче, ты зачитываешь там 10 пар слов, например. Можно с 5 начать. Именно пары, которые ты должен запомнить. Пары сложно достаточно запоминать. И ты, когда тебе произносят пары, ты должен в голове придумать быстрые ассоциации с этим. И потом, когда ты эти пары произносишь, с ассоциациями, ну, быстрее их назвать. Угу. Мы так с подругой развлекались. В общем, угу. Ну,
электричество было у вас?
Нет, угу. Крона только. Угу. Смысл в том, что пары слов зачитывали. Затем начиналась проверка. И за каждую ошибку экспериментатор спокойно просил увеличивать напряжение на один уровень. То есть нажать на соответствующую кнопочку.
Добровольца просил.
Он просил добровольца, а актер наш сидел в кресле. Угу. Вот
и
в этом.
Стонал.
Там
угу.
За стеночкой. Ну, пока, ну, нет, да, не стонал. Ну, конечно, там первые ошибки кого угу. Могут смущать? Ну, что там, 50, там, ой, 15, там, 20, 25, как бы, ну, ерунда угу. На самом деле. Он читает, тот ошибается, всем весело. Вот это вот вся так. История. Ну, и, конечно же, уже, по крайней мере, то, что я нашла, это 105 было, при 105 уже начались вскрики легкие uh-huh. На ошибки. То есть человек как бы дает понять, что ему не кайфово, ему uh-huh. Уже начинает быть больно. Ну, естественно, как бы добровольцы такие, а что происходит, uh-huh. Что ему будет там больно? Он такой, продолжайте, uh-huh. Все четко, uh-huh. Все хорошо. Вот, и в целом как бы все было практически механически с самого начала, ну, типа, ответ, слово, ответ, вот это все. А человек за столом зачитывал слова, за это-то за стенкой отвечал, и в целом было все ок. Начинается 105, 120, 130, и как бы уже не просто какие-то всхлипывания были за стенкой, а как бы, ну, чувак уже начинал, откровенно говоря, орать. Напоминаю, это актер. Угу. То есть он имитировал
орал
крики,
хорошо.
Ему было не больно. Угу. И просто если мы сейчас про моральную угу. Вот эту вот сторону говорим, ему было не больно. Но этот-то испытуемый не знал об этом. Угу. То, как это все описано, что там были абсолютно заранее, ну, подготовлены одинаковые фразы, типа, пожалуйста, продолжайте, эксперимент требует, чтобы вы продолжали. И последняя, ну, фраза часто была, у вас нет другого выбора, вы должны продолжить. Угу. И вот именно вот эта последняя реплика про то, что у вас нет выбора, угу. Часто, ну, производила обратный эффект, что, ну, многие участники после этой реплики прекращали эксперимент. Угу. И на это в том числе психологи позже обратят внимание, что люди легче подчиняются просто обычным просьбам, угу. Спокойным голосом, чем нежели приказу. Чем открытому приказу.
Угу. Еще просто человек напоминает, что на самом-то деле выбор у него есть.
Ну да.
Тебе говорят, у тебя нет выбора. Как в смысле нет выбора? У меня выбор есть. Я могу прекратить читать и уйти. Мне не нужны ваши $5.
Поэтому пользуемся бесплатной психологией. Если чего-то хотите добиться, нужно нежно попросить.
Они не надо стали... давать выбор.
Не надо выбор просто.
Вообще забудьте слово выбор.
Да,
не напоминайте
вот этого
его.
Там зай, вот эта вся история.
Какая зая? Все...
Продолжайте.
Мы про мужско-женские
мы
отношения.
Мы занимаемся
зачем?
Экспериментами.
Есть, зая, а дальше что?
Да. Ну, там, губи, отведи.
То есть мужчины, запоминаем, вот зая, отвези меня.
Да, пожалуйста.
На Мальдивы.
Да ну, что там
подходим
делать?
К своим женам. Девушка.
И говоришь,
женщина,
у тебя нет выбора,
зая,
мы никуда не едем.
Нет, выбор не произносим. Говорим, зая, отвези меня.
И слушайте, ну короче, ладно, продолжаем про эксперимент.
Да нет, ты хотел бы, чтобы тебя зая отвезла?
Конечно, я не знаю.
Ну я просто не хочу на Мальдивы. Прям Мальдивы вообще.
Мальдивы это собирательный образ. Конкретно ты можешь сказать, зая, отвезти меня в Турцию.
Ой.
Я могу в Турцию съездить и сам. Зая за компанию.
Тут же вопрос, сам можешь или не можешь. То есть, как бы мужчине приятно, если его отвезут, а девушку ей не должно быть приятно, потому что как бы это уже какая-то хрень, а она тут на шее сидит.
Юль, если честно, мне кажется, чтобы мужчину кто-то куда-то отвез, это настолько фантастически нереальная ситуация.
Саша, ты на стороне Дани, так редко бывает.
Я с детства люблю фантастику, Саша. В этом прикол.
Вот если люди как-то бюджет совместно...
Так, напоминаю, подкаст «Три истории про отношения».
Про-про-пам. Это еще реалистично. А так, чтобы женщина возила, мне кажется, это прям редкая ситуация.
Ага.
Я считаю, это вообще хамски, это надо исправлять. Надо, чтобы женщины тоже возили.
Да,
чтобы
просто было женщина меньше зарабатывает.
Но больше тратит, это мы тоже помним.
100%. Так тратят они не свои деньги. Ну, короче, в общем, был один из самых распространенных мифов об этом эксперименте, что, типа, большинство людей с равнодушием нажимали на эту кнопку.
Серьезно?
Да. Ну, типа, ну и ладно, ну, орет и орет, ну, я же тут вообще-то в эксперименте
я
принимаю участие. Да, я тут ученый вообще-то за 4,5 бакса за 2 часа. Короче, есть сохранившиеся видеозаписи, и становится очевидно, что люди вообще-то мучились, у них там руки дрожали, у одного чувака там что-то сильно вспотел, все прилипло к нему. Ну, то есть, они переживали, это не то, что вот они бездушные твари. И в какой-то момент актер кричал, что больше не будет отвечать на вопросы, такой, ну, все, значит, эксперимент, ну, заканчивается, но ему говорили, отсутствие ответа считается тоже ошибкой, так что бей током, короче, в общем. То есть мы должны дойти до конца. Не, ну можно было просто встать и убежать, но люди были очень ответственные. Ну и, короче, позже, когда обработал результаты первых серий эксперимента, Милгрэм был потрясен, сколько людей дойдут до максимального напряжения вот это вот. Естественно, у него там была группа лиц, которые все это считали, смотрели, анализировали, он как бы не один этим всем, но занимался. Все были уверены, что почти каждый становится задолго до опасных значений. Ну, что типа, ну, человек орет, значит, надо ну, заканчивать. В самой известной серии эксперимента 65% участников дошли до максимального уровня напряжения, не отказавшихся выполнять указания экспериментатора. Важно понимать, что эти цифры относятся к конкретному варианту, потому что Милгрэм проводил больше 20 различных модификаций этого эксперимента. Ну, в плане он менял расстояние между участниками, чтобы они менее слышали, как он кричит, например, видели, не видели. Ну, то есть, короче, он с этим делом ну, экспериментировал. Но в целом, как бы, вот такая статистика. 65% дошли до максимального уровня напряжения и причинили боль человеку.
Эмпатичненько.
Ну, как бы будто бы да. Ну, понятно, там, в общем, там в СМИ началась буря, скандалы, интриги, расследования даже. 65% было как имя нарицательное плохих людей. Типа, ты входишь в 65% нехороших людей. Ну, естественно, потом эксперимент заканчивался, участникам показывали, что ученик жив и здоров, это всего лишь актер, и вот это-та-та, вас скрывала скрытая камера. Актер выходил из соседней комнаты, улыбался, объяснял, что все было частью исследований. Все испытывали, естественно, огромное облегчение. Как
все
бы...
испытывали облегчение, но когда нужно было, били током.
Вот.
Им говорили, бей током.
И вот
тут,
типа,
током.
Самый, ну, один из главных вопросов, который мучил ну, людей, типа, так, а почему я продолжил в итоге? То есть, как бы люди, находясь вот в этом каком-то состоянии, когда тебе говорят спокойно, томно,
да,
они
Саша
почему-то
рассказал,
решили...
Да, Саша рассказывал, да, про историю с экспериментом, да, про нацизм тоже.
Про преподавателя, я помню, да. Ну, конечно, с годами исследования начали рассматривать все более критично. Во-первых, психологов, ну, как бы возмутился метод. Сегодня такой эксперимент, в принципе, бы не получил какого-то этического одобрения.
Почему? Он же не бьет их по-настоящему, только настоящий используется.
Не, но все равно ты же, типа, человеку наносишь моральный как бы вред.
А, то есть, типа, человек закончит эксперимент, ему расскажут, и это останется, оставит отпечаток на нем на всю жизнь.
Ну, типа, его намеренно вели в заблуждение, а потом еще и, как бы, ну, обманули, в общем.
И ткнули мордой, что ты скотина.
Ну, короче,
но в 60-х годах такое было возможно.
Да.
Аминь. Было возможно открывать людям глаза на их самих. Теперь нельзя.
Потом,
теперь даже словесно нельзя. Какие уж тут эксперименты.
Когда пошли новые исследования этих архивов, там стало выясняться, что якобы эти люди предполагали, что ему не больно, поэтому до конца доходили. То есть, как бы, ну, типа, оправдывали себя условно о том, что мы знали, что ему ничего, и, ну, как бы, ничего не будет. Современные психологи продолжают спорить о том, какой вывод следует все-таки сделать из этого эксперимента. Кто-то видит в нем доказательство огромной силы, авторитета, что тебе сказали. Человек просто такой, ну ладно. Кто-то считает, что исследование показывает, насколько сильно на наше поведение влияет не только авторитет, а в целом сама ситуация, которая тебя вокруг окружает, не просто человек. Ну и вот уже сколько, 60 лет прошло, и все думают, что-то архивы смотрят, выясняют, почему же...
Я бы такой эксперимент сегодня проводил при устройстве на работу на некоторые должности. проверять людей на эмпатичность.
Слушай, на самом... Короче... без шуток, сейчас же полно всяких психологов и людей, которые работают с этим, и в больших компаниях на собеседованиях участвуют в том числе специалисты, которые задают тебе разные вопросы, смотрят на твои реакции, и вопросы они изначально вот предполагают проверку. И считается это неэтичным.
Короче, вывод такой. Может казаться, что какие-то преступления серьезные может там совершить просто только какое-то зло, какой-то вот человек, который вот родился таким, и вот он пошел, и что-то делать нехорошее. Но тут более тревожная мысль, что иногда решающим для плохого поступка это не характер человека, а обстоятельства, в которых он оказался.
Не, вот, ну, нет, ну мы же знаем, вот что бездействие это тоже может быть преступлением и плохим поступком, а не только действием.
С другой стороны, вот позвали меня в лабораторию, я предполагаю, что в этой лаборатории человек находится в безопасности. Угу. Тот, кого мы бьем током.
И самые безопасные лагеря, да, тоже были у нас, я помню.
Нет, ну я же как бы... Нет, это лаборатория, он в безопасности.
На них было еще написано «труд освобождает». Помнишь, такие лагеря были?
К сожалению, помню, но... да. Надеюсь, что такого больше не будет.
Да не, ну, Сань, о чем речь? Когда идет, и человек кричит больно. Ну, ты говоришь, ну, ты не хочешь за 4 доллара там причинять человеку боль. Ты останавливаешь. Если там чуть-чуть, там, ну, окей, там.
Да, ну, видишь, люди забывают о том, что у них есть выбор, о том, что они люди, что вообще можно было остановиться и сказать, все, типа, я этим не буду сейчас. Ну,
давай,
да.
Или можно, нет, можно подойти, ну, как бы я, условно. Могу я поговорить с человеком, которым, каково я бью?
Нет.
Значит, ну, тогда я не буду делать. Или, а если можно подойти, тебе больно, Даня, или не больно?
Даня, какой ты хороший.
Да, нет,
вот. Не-не-не, я рациональный. Не надо, я не хороший.
Ты просто замечательный.
Вот не надо меня тут в этом уличать.
Неожиданная рубрика «Ваши благодарные благодарности». Данил, это твоя рубрика, объяви, пожалуйста. Я не помню, как она называется.
Нет, вот в том-то и дело.
Просто благодарные
благодарности. Это важно.
Мы благодарны всем тем людям, которые поддерживают наш подкаст.
Если говорить коротко, вашим благодарностям.
Да. В данном случае я хотел бы сказать о конкретной благодарности, которые выражаются в материальной форме.
Так.
А еще более конкретно я хочу поблагодарить нашего слушателя, который с нами достаточно давно, который периодически появляется в нашем чате. В последнее время редко, но бывает. И который, соответственно, слушает нас. Угу. Да. А еще он сам пишет подкасты. Вообще он участник активной сообщества подкастерского. Угу. И вот приходит от него сообщение.
Так.
Салам алейкум от Алихана. Угу. Ну, он в мире подкастерском известен как Али или Алихан. Угу. Не будем дальше копаться там в подробности и уточнения. В общем... поблагодарил нас за работу, сказал, что...
Цитата нужна.
Спасибо за выпуски, вы крутые. Такова цитата в сообщениях.
А я скажу, что краткость сестра Тала.
Да. Но еще больше ты порадуешься сумме его поддержки нашему подкасту. Он нам прислал 30 тысяч рублей.
Круто.
Да, ребята.
Это какой-то новый уровень донатов у нас. Да, первый ребята. Раз такой за 6 лет.
Али, спасибо большое вам, да.
30 тысяч,
это серьезная сумма, очень серьезная.
Да, ну окей, настрое очень по серьезно. Десяточке за там 300 выпусков.
Нет, это настрое, а он-то один, поэтому 30.
Да.
Серьезно, я,
ну, бывает, поддерживаю кого-то, да, бывают там какие-то донаты. Ну, по-моему, я крупнейший донат кидал, там, 1500 кому-то. Я подписан на какие-то там авторов, но так, чтобы разово, вот так серьезно. Али.
Нет, это очень круто, спасибо большое. Впору, конечно, сказать всем бы так, но я понимаю, что сумма очень большая.
Правда большая.
Мы не предлагаем каждому поддерживать нас так серьезно, но мы предлагаем каждому из вас выразить свой респект Али.
Да, красавчик. Ну, Али пожелаем карьерного роста, стабильного дохода, да? Чтобы как бы... Понимаешь, о чем я? Даже какой стабильного роста дохода?
А еще пожелаем ему прослушивания на его проектах, которых тоже много, которые я сам на самом деле уже не раз рекламировал в нашем подкасте. Сейчас не буду, потому что прибегут какие-нибудь люди, скажут, да это реклама, он вам заплатил за рекламу.
Нет,
до этого я рекомендовал бесплатно. Вот. А тут, и, кстати, это было достаточно давно, но... Вот так. Еще раз спасибо. Спасибо большое. На этом рубрика завершается, но я надеюсь, что на этом не завершаются ваши нам донаты, сообщения и все прочее. Мы ждем, где и чего и как. Вы знаете, в описании все это есть. Еще раз спасибо. Двигаемся дальше. А двигаться дальше нам особо некуда, на самом деле, потому что выпуск-то завершается. Выпуск-то у нас в формате летнем. Спасибо всем, кто послушал. Спасибо всем, кто с нами. Тут недавно, не так давно, 18 000 подписок у нас случилось на Яндексе. Там полно еще ВКонтакте, что-то там сколько, 1008? Ну и в разных других местах. Короче говоря, ребята, всем вам большое спасибо, кто с нами, кто подписан, кто слушает, кто поддерживает. Очень нам приятно. Спасибо. Все на этом. Пока-пока.
До свидания.
Ребята, давайте жить дружно.